Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 27 апреля, программа «Пиджаки», в студии Юрий Будкин, наш гость, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вам сегодняшние утренние новости по поводу космодрома?
Плохая новость.
Но вы ожидали этого?
Я не ожидал этого, ведь давайте же вспомним. Мы даже знали день, когда должен был взлететь «Союз». Это примерно там, по-моему, 24 декабря. Вы помните, что Путин сказал? Не надо торопиться. Давайте все сделаем и запустим как положено. Сколько месяцев прошло? 4? Да, ну пусть даже 3.
Даже больше.
Было время все наладить и предстартовую подготовку провести. Но я не хочу учить специалистов. Я не принадлежу, конечно, к паникерам. Я не принадлежу к тем скалозубам, которые сейчас во весь рот там насмехаются.
Но ведь трудно не насмехаться,
Виктор Николаевич. Я в какой-то степени, я это даже расцениваю как некое... Ну, личную неприятность. Потому что это моя родина, потому что это первый исторический запуск с нового космодрома, и так начинать не годится. Надо учиться у поколения Королёвых. Но вот только жалко, что нам это и кается, потому что ушли наследники Королёвых. Сейчас новая генерация
появляется. Виктор Николаевич, подождите. Вот да. Раз вы заговорили о том, что надо учиться у поколения Королёва, тогда не было автоматики. И тогда человек под свою ответственность мог сделать так, чтобы все равно сегодня ни жить, ни быть, но полетели.
Это еще больше повышает его значимость фигуры и технической грамотности.
А теперь есть автоматика. Она сказала нет, и все.
Ну, скажите, за 3 месяца сколько раз можно было провести тренировки, отполировать это до блеска, вот такого никельного блеска, как у вас здесь аппаратура? Я, конечно, обыватель. Я, конечно, предъявляю претензии как гражданин Российской Федерации к той команде, которая это готовила. Но у меня опять и опять возникают сомнения по поводу того, кто у нас возглавляет Роскосмос. Понимаете, менеджер от АвтоВАЗа, финансист, промышленник. А что там с космосом нигде не связано? Ни факультет позади, ни работа в военно-промышленном секторе космической отрасли. Нет, вот так я вижу одну из причин того, что сегодня случилось.
Вы полагаете, что даже в 21 веке, допустим, тот же Рогозин, который, наверное, главный человек, который отвечает за этот космос, так устроено правительство, даже Рогозин должен разбираться в каждом болтике?
Да нет, конечно, не разбираться, но желательно, чтобы этот человек был, принадлежал по роду деятельности, исконной своей, к тому сектору, которому ему государство поручило руководить. Я понимаю, когда во главе вашей радиостанции стоит журналист, у которого есть опыт, который много поработал, и который руководит сегодня радиостанцией. Что я могу сказать? Но если сейчас во главе вашей радиостанции назначат мебельщика, пианиста или арматурщика, мне бы, конечно, хотелось поговорить тогда о том, кого мы назначаем на руководящие посты. Но это русская болезнь. Вы знаете, позади знаменитый человек, который руководил Министерством обороны долгое время. Это наша болячка. Мне кажется, вот и через такие сбои, и какой произошел на Восточном, это нам тоже урок. Урок того, что нужно все-таки уделять внимание тому, чтобы на руководящих постах сидели люди. Ну, что я вам буду банальную вещь такая? Я уважаю директора завода, который пришел подсобным рабочим к мастеру, да, и закончил директором завода, пройдя все. Зам-бригадира, бригадир, зам-начальника цеха, начальник цеха, главный инженер, зам-главного директора.
Вы отрицаете наличие профессии директор предприятия?
Я не отрицаю. Я хочу, чтобы этот человек прошел в те ступени, прежде чем он дорастет до такой должности, чтобы его рабочие уважали, чтобы когда он подходил и давал совет там токарю или кому-то, все понимали, что это говорит авторитет, а не говорит человек, который появился на заводе случайно.
Ну, даже если он прошел каждую ступенечку, да. Прошло время, он директор, и он все равно уже не разбирается в этом современном станке, и его совет, и это часто бывает, смешно, говорят местные. Хорошо, пошел и дальше.
Тогда должен быть новый директор, который разбирается в этом станке. Наверное, такая, там же есть у нас различные теории пульсаров и так далее. Человек должен соответствовать должности, человек должен быть такой, которому можно было квалифицированно предъявлять претензии.
Смотрите, как много вопросов сразу Федя пишет. Берия. Он возглавлял атомный проект.
Хороший проект.
Ну, не физик же.
А? Ну, извините, он другими методами руководил.
Все-таки методы руководства.
Ну, я тогда вспомню и сына Берии, который вот здесь недалеко на Ленинградском проспекте, когда-то пришел конструктором, когда у нас не получалась там зенитная ракета, да? Он достал из кобуры пистолет, протер ее белоснежным платком носовым и сказал: ребята, я не знаю, когда у вас там синфа-вазотрон соединится каким-то келдо-кадротроном, но я хочу, чтобы это было к четвергу. Ну, это уже другая история. По-моему, Берия к Королеву с Наганом не ходил. У нас были, да, были трагедии, но это был авторитет. Мы знали, что у этого человека в крови течет ракетная жидкость. Мы знали, что этот человек на своем месте. У нас сейчас эпоха дилетантов, руководителей дилетантов и случайных людей. Я не хочу сказать на все 100%, но болячка такая в руководящих структурах России есть.
413-й спрашивает, опять же, вот с вашей точки зрения, при Сталине с ответственными за этот полет что бы было? И надо ли, чтобы сейчас так же было?
Ну, при Сталине бы никто бы не звал Сталина на космодром Восточный, а если бы запустили, то когда бы уже ракета взлетела, может быть, пару раз пройдя срыв старта, а тогда бы торжественно сообщили Российской Федерации, что ракета «Союз» успешно стартовала и взлетела.
И показали бы прямой эфир в записи, да?
Ну, конечно, в записи показали бы. Ну, а к вечеру приехали воронки.
Ну, с вашей точки зрения, и сейчас надо воронки, что ли?
Да нет, не надо воронки. Я еще раз вам говорю. Но страшно хочется, чтобы ту или иную отрасль возглавлял родовитый профессионал. Ну вот тогда бы у нас бы... Да, и у родовитых профессионалов бывают ошибки. Но вы извините, наш Роскосмос уже хронически болен, да? У него уже постоянно обнаруживается язва. Вы посмотрите, что было до того.
Это проблема Рогозина. 692-й спрашивает, вам что, деятельность Рогозина не нравится?
Но я так не говорил.
Нет, вы не говорили этого. Но вопрос возник.
Правильный вопрос возник. Давайте, сейчас можем на Рогозина всех собак вешать, а разве мы отступимся перед той объективностью, что мы потеряли целое поколение профессионалов, что мы издевались почти что 20 лет над космической промышленностью? Что вам это Баранец сказал? Да вы это все уже давно знаете. Мы потеряли космическую школу, мы потеряли вот целое сословие профессионалов, которые могли бы поднимать космическую отрасль, а не опускать ее.
655-й тут же вам пишет. А как вы думаете, какой получится продукт за бесплатный практически труд?
Ну, это уже другая область. Давайте тогда говорить о зарплатах в космической области. Дорогой, хороший вопрос. И это тоже надо присматривать. А значит, если я плохо работаю на Хруничеве, значит, знаете, что я вам болт не туда закручу. Это такая логика получается.
Ну, в общем, такая логика звучит.
Но это не логика, это уже...
То есть у нас либо Берия с Королевым в специальных отведенных и охраняемых зданиях, либо давайте много денег.
Да нет, так не надо ставить вопросы. Наши отцы и деды работали за кусок хлеба, и мы делали великолепные ракеты. Тут другое и с сознанием, и с идеологией, и с тем же патриотизмом, и с той же технической грамотностью, и той же кадровой политикой, и с тем же недофинансированием, и с тем же блатом, и с той же коррупцией. Но вы помните, сколько? Мы там только совковые лопаты, по-моему, миллиарды с Восточного не выгребали, да? Да. Космодром еще не заработал, а слава его пошла по миру совсем с другой стороны. Не от того, что блистательно полетел с первого же запуска «Союз», а с того, что там грабили космодром Восточный со всех сторон, кто только мог. И это тоже Россия, и это тоже реалии. Я не рассматриваю данный случай как только какой-то частный там сбой или хорошую работу автоматики. Это сумма огромного количества факторов нашей, кусок нашей русской жизни, в которой отражается все. И желание запустить союз, и желание украсть у союза десяток миллиардов рублей.
Слушайте, а вы заговорили, это правда вы заговорили о том, что вот начальником должен быть человек, который прошел от начала до конца. Тут один за другим наши слушатели пишут, а как вы относитесь тогда к Шойгу? Который, хорошо, как написано, ни дня не служил в армии.
Хорошо отношусь к Шойгу. Очень хорошо. Потому что в ряду вот этой теории, которую я исповедую, есть уникальные люди. И если бы Шойгу никогда не носил погон, но сделал то, что за 3 года, я бы был первый, кто стал вашим аудиторией. Опять-таки, отдал бы честь этому человеку. Потому что я не успеваю за созидательными инициативами Шойгу и за результатами его работы. Шойгу – это человек, который дает стране результат. Не Кремлю, не правительству. Он дает нам всем результат, и мы это видим. А сейчас очень важны министры-созидатели. В отличие от той серости, которая сегодня поголовно заседает в нашем правительстве, которая там имеет охрененное количество льгот, бешеные деньги. Но я спрашиваю, где результат? Результат Шойгу я вижу. А мы ноем 25 лет над сельским хозяйством. Вы видели результат или нет? А? Так вот, мне звонит на радио один мужичок из деревни. Мы, говорит, на сельском сходе решили. Вы там к Путину иногда встречаетесь, Виктор Николаевич, подскажите Владимиру Владимировичу, чтобы Шойгу еще вместе с армией взялся еще за сельское хозяйство. У него его команды получится. Я вам хочу сказать, да, не Шойгу, у нас есть созидатели, да. А что, Лавров, кто не скажет, что этот человек на своем месте? Есть еще ряд других министров. Но мы же сегодня должны честно говорить власти в глаза. У нас что-то с правительством не в порядке. У нас кто-то готов поднимать стратегический такой вопрос, как, допустим, форма крышек на пивные банки. Или то, что мы перед передачей говорили, надо на сладенькие акцизы повышать. Да? Вот лазим по таким мелочам. А у нас Столыпиных нет сегодня. 276, вы понимаете?
То есть 276, да, да, когда пишет, Шойгу это счастливое исключение из правила. Вы тоже так считаете?
И, да, и Лавров тоже счастливое исключение. Есть там, говорю, и там наберется небольшая команда, но действительно достойных министров, которые достойны и этого времени.
Но возвращаясь к космосу все-таки, если, вот 941 пишет, разве нормально, когда 30 тысяч – это зарплата ведущего инженера Влавочкина? Кто с такие деньги будет работать?
Дорогой мой радиослушатель, давайте сейчас все в России бросим нахрен работу, потому что есть зарплата в 15 тысяч, и человек, да, работает. И конечно, есть и меньше. Но это же вечная проблема. Народу сколько ни плати, ему будет мало. И мне мало платят. Ну что, мне на работу не ходить, да? Я стараюсь больше зарабатывать, больше писать. Вот сейчас я поехал, оторвался из газеты, приехал на радио. Я, может быть, что-то теряю тоже, но я же не думаю об этом. Я успею. Я сегодня до 12 поработаю. Ну, если ставить, ребят, что мы космическую область будем поднимать, вот вы нам платите столько, мы тогда поднимем область. А платите 30, ну его нахрен. Ну, давайте союз.
Нет, но
бросать.
Одни же ставят задачи, а другие, вторые, как вы говорили, воруют.
Да, конечно.
А третьи потом получают по 30 тысяч.
Да. А вот... некоторые по 500 тысяч, сидя, протирая штаны задницей в Государственной Думе. И им не стыдно перед своими избирателями о том, что у них зарплата 450 тысяч. Но что делает этот человек? Он что, в 30-градусный мороз кладет камни на дороге, он строит дома и так далее?
Он придумывает законы, из которых будет состоять,
извините,
наша жизнь.
Если бы вместо Государственной Думы посадить 20 умных законодателей по каждой отрасли, и Россия бы имела сегодня более квалифицированные законы, чем 450 этих людей.
Но тогда дальше. Американцы, вот пишет 242-й, уже придумали возвращаемую ступень. Уже даже,
да,
вернули.
Я видел ее. Да,
да, да,
да. Видел,
а мы, да, не можем, хотя вот тоже 242-й пишет, мы не можем нормально произвести, как будто бы мы первые, у кого не случилось
вот
сразу.
Вот этот аргумент легко избивается. Если вы говорите об американцах, то какого хрена они у нас покупают РД-180? Эти высоколобые,
ну,
не
они
могут
дальше говорят, что они не собираются.
Извините, но это факт. Они
пока
вот не могут сделать, да?
Пока
вот,
да,
там же такой гигантский клан золотоголовых,
ну,
людей,
ну,
которые,
ну,
Россию в бинокле
видят.
А с протянутой рукой к России идут, дайте РД-180.
Умели делать,
да?
Теперь не можем. Так, да, зачем нам, да, нужна тогда эта космическая отрасль, пишет 242.
Нужна нам, нужна, дорогой мой человек. Это когда достать из тазика с салатом оливье лицо и посмотреть дальше за ободок кастрюли, с которой мы едим, и надо подумать о будущем, в том числе России, чтобы она не оказалась в обозе мирового прогресса. Надо все делать. Да, да, я понимаю, что космическая область не идеальна, и Союз, может быть, не завтра в 5.01 полетит, по 6.01 полетит, может быть, в мае, но он полетит.
Да, но там Путин, жалко, он же ждет запуска. То есть да. Ему что, до мая, что ли,
вот
там
это,
сидеть?
Я вот не знаю, я сегодня ехал к вам на радио, и один читатель мне позвонил и сказал, вы знаете, космодром Восточный Рогозин покидал вне правительственного кортежа.
Да, об этом было, да, в новостях.
Так один кто-то пошутил, что он пешком в Москву теперь должен прийти, да? Конечно, будут неприятные минуты у Рогозина. Я бы даже сказал так, ну, наверное, надо говорить беспощадную правду. Вот этот запуск, он подвел очень серьезно и президента, да, и, собственно, всех нас, кто ожидал вот этого выстрела.
Ну, у нас странный подход. Вот 692-й, кстати, тоже пишет, я пытался об этом сказать. Мы не первые, у кого с первого раза не стартануло.
Правильно.
Так бывает, это техника сложная. Да. О чем тогда мы шумим? Это обычная мировая практика.
Я не согласен с этим, дорогие друзья. Не все много получается, но вы понимаете, что это первый запуск. Но представьте себе, что мы бы шумели 4 года о том, что в Большом театре будет поставлен уникальный балет. И мы каждый день трындели бы миру, российскому народу. Ждите, сенсация, сенсация, сенсация. А потом бац, выходит балерина, она обкакалась посредине сцены. Ну, все бывает. Ну, бывает же, дорогой мой человек. Ну все бывает. Да, бывает. Бывают случаи, когда премьера не должна срываться. Я, конечно, максималист. Я высказываю соболезнования людям, которые там день и ночь пахали. Я был там, я видел этих трудяг с горящими глазами. Я видел там людей, у которых слово «восточных» вызывало на глазах слезы, желание сделать этот прорыв. Но
всегда бывают разные люди. Вот Андрей пишет.
Да все бывает.
Да,
все бывает,
я был в командировке на космодроме «Восточный». Да. Я там конструировал чистое помещение для космических аппаратов. Да. Качество стройки, пишет Андрей, ужасно. Любой торговый центр, построенный таджиками, намного лучше по качеству самой стройки.
Ну, не надо брехать. Я не люблю вот это «я там был». Ну, и я там был. И я там видел нормальное строительство в соответствии с нашими технологиями. Если там у меня были башмаки в песке, то это еще не значит, что космодром Харьков новый. Да, там были недостатки. Рогозин ездил и говорил это. И были даже несчастные случаи. Ну что, было все нормально, как в нашей жизни. Сейчас только принцип такой. Не надо себя успокаивать, дорогой мой человек. Ну, автоматика, даже хорошо, что она сработала. Говорят, что хорошо, что Союз не полетел, а не взорвался где-то. Ну, да? Да. Это тоже хорошая логика. Ребят, ну, если мы не будем ставить перед собой задачу, что мы первые, если мы будем задачу ставить, что такие ответственные исторические пушки мы будем заваливать, мы далеко не полетим. А у нас же ведь серьезные амбиции. Там же где-то за 30-м годом так уже
может быть, у нас светит. Может быть, нам надо амбиции приумерить?
Никогда Россия не будет...
По одежке протягивай ножки.
Никогда Россия не будет первой, если она не будет ставить перед собой амбициозные задачи. Надо ставить амбициозные задачи, хотя бы такую задачу, что Россия должна стать чемпионом мира по футболу. Это может быть несбыточно, но надо ставить такую задачу, иначе мы шага не сделаем впереди.
Но мы не умеем играть в футбол. Практика показала, бывают редкие случаи, когда среди граждан Российской Федерации, да и то часто они...
Дорогой мой, ну, нельзя же забывать, что мы там в Европе добирались до очень высоких ступеней. Мы же все время охаивали российскую сборную. Мы вообще...
Мы чемпионами были.
Да. Я имею в виду последние годы. И вот когда дела идут хорошо, ну, нашему народу не угодишь. Когда дела идут хорошо, мы пишем на первых страницах вот таким дубовым шрифтом. Мы научились играть в футбол, а провалили чемпионат. Ну, что, у нас футбола как и не было, так и не будет. Дорогие друзья, мы все-таки космическая держава, у нас такой рейтинг, когда, извините, мы не так часто должны обкакиваться.
Хорошо, тогда вот тут вам пишут, что, мол, дескать, вы довольно хорошо оцениваете работу Шойгу и довольно плохо, мягко говоря, оцениваете работу Сердюкова. Правильно?
Ну, правильно, я сегодня фамилию Сердюкова не произнес, но я...
Ну, вы говорили о ней.
Да, я говорил, я критически до сих пор отношусь, да. Да, безусловно.
И вот вам пишут, но ведь, собственно, реформы Сердюкова привели к нынешней армии.
Это глупость, уважаемый радиослушатель, которую надо выбросить давно уже на помойку. Я тотально следил за так называемыми реформами Сердюкова и хочу вам сказать, дорогой мой, если вы не хотите слушать Баранца, то хотя бы послушайте аналитиков Генерального штаба, послушайте других аналитиков, которые вам с фактами в руках докажут, что так называемая реформа Сердюкова это был чуть ли не национально-предательский поступок. Вы понимаете, что Шойгу сегодня все, буквально тотально все приходится ремонтировать. Ну, единственное, что я могу сказать, чем может похвастаться Сердюков, он притащил в армию аутсорсинг, внимание.
Да.
Но да, но мы
зарплаты от него, еще
притащил. Мы еще полностью не отказались от него, да. Но там, где аутсорсинг не вписывается в реалии армейской жизни, мы же вынуждены его выбросить на помойку. Понимаете? Это байка, это великая байда. Вы хотите, вам скажу, мне приносили деньги в редакцию, чтобы я написал о том, что основы шойгинских реформ все-таки базировались на сердюковских реформах. Это посмешище.
То есть, сердюковская вот реформа это пишет,
великое посмешище.
То есть современный облик вооруженных сил, то есть структурная оптимизация, зарплата военных, техника новая, форма новая. Это все Шойгу, это не Сердюков.
Дорогие друзья, в армии так не бывает. Армия – это не то дитё, которое вот мы за 3 года выносили. Дитё рожается за 9 месяцев, да? Я извиняюсь, не Сердюков же там закладывал планы. Еще до Сердюкова закладывались планы перевооружения армии. Еще до Сердюкова были планы реструктуризации армии. Но извините, пожалуйста, если Сердюков из 140 аэродромов хотел сделать 7, то баз военных, да, то, вы знаете, за такое решение, поддержанное так называемым профессионалом, начальником генерального штаба Макаром, за такие вещи вообще-то надо сроки давать, вот там вот вместе с Савченко, там 22 или 24, потому что вместе с... Хотя бы, дитё, вы поймите, вместе с 140 ударов американцам можно было нанести только 7, и мы бы лишились авиации.
Вот вы только что сказали, ему вместе с Савченко надо давать, а это ведь отдельный вопрос, ведь Савченко собираются до конца мая обменять. Если она не отсидит этого срок.
Это пока из разряда слухов. Мы давайте ждем, подождем официальных за
вы полагаете, заявление. Такого не может быть?
Ну, в теории все может быть. Я даже могу вам сказать, что будет ли правомерно менять Савченко только на 2 граждан Российской Федерации? Это неравномерно. У Савченко руки в крови, а у Александрова и второго человека ведь ничего не доказано. Их просто задержали в зоне боевых действий.
Есть приговор, скажет
вам. Это приговор, это политика все-таки.
Ну так тогда и Савченко политика, приговор.
Извините, у нас факты. У нас факты. У нас сколько там? 2 трупа? Да? 2 трупа. Даже это
вы
уже
есть
доказательство. Журналистов, конечно, моих собратьев. А что у нас с 2 этими парнями? За ними нету крови. Понимаете? А все остальное... Вообще, можно приговорить было в Киеве их к расстрелу. В Киеве это умеют делать. Понимаете? Мы просто подвели серьезную фактологическую базу, и которую не могли опровергнуть даже блистательные адвокаты. Савченко получила срок. Я не исключаю, что ее поменяют. Но если у вас моя точка...
Да, конечно, ваша.
Моя точка зрения. Я считаю, это неравноценный обмен.
Я
считаю, что...
За кровь надо больше. Сам обмен,
конечно,
в принципе,
конечно,
возможно.
Это, конечно. И я вообще считаю, что мне вот эта тягомотина с этой косоглазой девкой, она уже должна нам всем давно надоесть. Надо немедленно отдать ее на помойку украинской политической истории. Она ее там немножко поиспользует там в качестве в определенном, и ее народ забудет. Потому что, видите, ее как на катурны поднимают. Ее в Европарламент уже там, она же член Европарламента уже, да, вот, сидя в нашей тюрьме, она стала членом Европарламента. Надо заканчивать давно, но надо совершить обмен не по формуле Порошенко, а по формуле Путина. А формулу Путина вы скоро узнаете.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, тот же номер для телеграмма, сайт говоритмосква.ру и твиттер говоритмск. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Россиянич, радиовыключатель. Значит, Виктор Баранец, правильно я понял?
Да, ваш вопрос.
Ну вот я так понимаю, что все, что делается в России, это приведет ее к сырьевой колонии Соединенных Штатов Америки.
Почему?
Экономика работает на укрепление американской валюты. Я уже лет 10 назад сделал открытие. Баранцу, кстати,
5 секунд читал. У вас. Вопрос задайте.
Вот мое открытие может на Россию за 5 лет поставить на ноги.
А, ну понятно, то есть здесь нет вопроса, тогда я верну к...
Апрель месяц, весна.
Хорошо, давайте вернемся вот к чему. Сообщите Баранцу, пишет Максим, ваши грушники убили военнослужащего Украины Пугачева, не надо говорить. Афанасий в ходе боестолкновения под Счастьем в Луганской области был убит солдат ВСУ и несколько раненых. Угу. В этом и обвиняются российские грушники.
Ну, вы вообще тогда отдайте на утку этим двум гражданам России все то сонмище погибших вояк украинских, которые они вдвоем убили. Если вам так хочется, размышляйте так. Мы серьезные люди, должны сегодня говорить о фактах, а не о том, что приписывалось украинской правоохранительной системой нашим гражданам.
Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Сейчас информационный выпуск, потом реклама, а потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 27 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Вот мы с вами в первой части говорили о возможности каких-то кадровых изменений в результате того, что вот сегодня, ну, не полетел.
Да.
Да. А вот смотрите, что сейчас в новостях есть. Это не к космосу имеет отношение, это имеет отношение к работе с кадрами. Перумов остается заместителем министра культуры, говорит Мединский. Замминистра культуры Перумов, если вы в курсе.
Да, конечно, сейчас, я в курсе. Да,
ну вот, он, его называют участники предполагаемой преступной группы, следователи добились его ареста. И вот Мединский говорит, он не уволен пока. Пока не уволен со своего поста.
Вы знаете, когда я слышу вот такие заявления, то я страшно удивляюсь, почему у нас Чикатило не стал министром внутренних дел, Ходорковский министром финансов. Ну, вся эта вот бандитствующая воровская свора — это очередной плевок в лицо собственным гражданам. Ну, вы посмотрите, давайте вспомним любимое мною дело Васильевой, да? Ведь вы посмотрите, сколько грома, сколько молний мы отметали, какие только ущербы ей не приписывались, и 34 миллиарда, и 13 миллиардов, и 19 килограммов
золота. Одно дело приписать, другое доказать.
Да.
Вот и Перумов пока только подозревается.
Ну, я тогда думаю, что тогда генеральный прокурор, если Перумов остался на работе, Перумов должен предъявить всем средствам массовой информации, поставить на счетчик, я буду говорить на таком языке, предъявить всем претензии, а все должны ему штрафы заплатить, а человек, самый старший в правоохранительной системе, который давал команду на арест Перумова, он должен принести публичные извинения и выплатить ему гигантский штраф за моральный ущерб.
Нет, подождите, это Лефортовский суд Москвы, он рассмотрел документы.
Почему?
Суд... Пока до 10 мая
санкционирован арест. Его арестовали по суду. По суду, без, вы знаете, суд же выдавал ордер.
Да, Лефортовский суд Москвы до 10 мая.
Вот сейчас бы надо просто перед всей Россией за шкирку вытащить судью, который прочитает нам мотивировочную часть по Перумову. А потом второе решение, почему он остается на прежнем месте. Он что, лежа в матросской тишине на шконках, он остается заместителем министра культуры, да?
Пока не уволен со своего поста. Это сейчас Интерфакс из Горок, высказывание главы ведомства Мединского.
Знаете, так и хочется скалозубски побывательски спросить у Мединского, а вам что досталось? Поделиться?
Да нет, потому что не за что увольнять человека, он пока лишь подозревает.
Подозреваемый, да. Ну, тогда докажите нам, сообщите нам, ведь уже все трындят кругом, что хапанул по-крупному. Да? Ведь, наверное, таких кто-то должен отвечать за такие слова. Ведь кругом же Перумова мы сегодня слышим чуть меньше, чем про Березовского, да?
Вот Интерфакс пишет: в рамках дела приняты меры для возмещения ущерба, арестованы счета Перумова и имущество. Речь идет о десятках миллионов рублей. Но тут дальше сообщил информированный источник.
Ну, конечно. Ну, если он заместитель, то я жалею, почему он до сих пор не на рабочем месте.
Потому что он не может. Есть определенные проблемы.
Ну, тогда пусть Мединский свой кабинет рядом с него устроит, где-то матросское тишине, было бы объективно.
Хорошо, возвращаемся к темам, которые мы обсуждали. 184-й пишет: православные ракеты не летают выше колокольни, ибо полеты выше колокольни — гордыня, а это смертный грех. А вот серьезно, а как вы относитесь? Ведь довольно много обсуждали, когда появились сообщения о том, что ракету осветили.
Ну, освещение ракеты, как и любого другого объекта, это нормальное явление. С этим уже надо понимать. Понимать цивилизованно, понимать, что мы живем вот в таком мире, где есть и такие процедуры. Но я не привык анализировать вот такую лирику, что ракеты не летают выше. Извините, русские ракеты полетят. Полетят и на Луну, и на Марс.
Но вы не видите конфликта смыслового в том, что ракету кто-то освещает? Это же государственная ракета, государственное имущество.
Но я ничего не вижу в этом плохого, понимаете? И если кто-то хочет меня подтолкнуть к тому, что плохо, может быть, осветили, то я с этим тоже не соглашусь. Тут совершенно другие причины. Надо поблагодарить еще священника, который заявился на Восточный и сделал это дело. Нравится ли это кому-то, не нравится. Ну, есть очень такие традиционные русские ритуалы, христианские, или хотите, православные ритуалы, с которыми надо считаться и не принимать это в штыки.
Но то, что государство разделено с церковью, здесь...
Это отдельный вопрос. Это очень серьезный, большой вопрос. Это тема отдельного разговора. Если церковь работает на государство, и если она воспитывает людей с чистой, светлой моралью, то она помогает этим государству. И я не вижу в этом ничего плохого.
Ночные репетиции Парада Победы состоятся на Красной площади 28 апреля и 5 мая. Вчера были определенные ограничения, это опять вызвало много вопросов. Угу. Говорят, что тут сейчас же им вроде как и маршрут поменяли, да, и так далее. Но сложности все равно в движении возникают. Да. Как к этому относиться? Говорят, что сложностей все больше.
Относиться с пониманием. Есть определенная часть российского общества, которая скулят. Им все мешает. Мешает шум истребителей, взлетающего недалеко от Воронежа. Мешают колонны, которые готовятся к священному действу, к военному параду. Мешают люди в погонах. Мешает то, что военный бюджет большой. Это вот такой вот непатриотичный отстой нашего общества, который будет постоянно скулить, при этом ни хрена не делая для России. Вот у нас вот такой склад нынешнего общества. Ну, ничего не нравится. Опять пробки.
Подождите.
Ну,
парад...
Я сам стоял 7 часов в пробке. Я когда-то попал. И я понимал, что это нужно государству.
А зачем парад-то нужен? Одно дело учение.
Да, да.
Но парад-то зачем?
А вы имеете представление о традиции? Вы имеете представление...
Как традиция.
Как традиция, которую надо уважать. Ну что, ну давайте тогда гнать по Красной площади те тысячи воров, которые ограбили Россию в 90-х. Давайте устроим вместо Парада Победы, устроим сборище детей, депутатов и министров, которые учатся за границей. Я бы на этот такой парад... Я бы, знаете,
нужно.
Я бы без трусов остался, деньги заплатил, но купил бы билет, но лишь бы мне прогнали эти 2000 шкетов, которые учатся в Англии, в Австрии, в Америке, и так далее, и в которых папа занимает высокие... Может быть, давайте такую традицию откроем? Ну, я, конечно, пошутил. Я считаю, что парад — это не только наша традиция, священная традиция. Это, во-первых, форма...
Не, ну это воздание железом,
должного.
Говорят.
Либералы чего вам только не придумают.
Это 413-й, он не говорит, что он
это
либерал.
Значит, скулящий не либерал. Вы знаете, у нас есть такой традиционный скулёж. Вот из года в год бряцание оружием. Да я горжусь, что такая армия бряцает таким оружием, что вы спокойно спали. В тот случай, если нам придется использовать армию. Хотя министр обороны наш любит так говорить. Выпьем за то, чтобы мы всегда были, но чтобы никогда не пригодились.
Тогда
мне
давайте
кажется, это очень мудрый
тост. От одной стороны к другой стороне. Да. Депутаты Госдумы от КПРФ Рашкин и Обухов предложили разместить на Кубе ракетные комплексы для того, чтобы защищать интересы и союзников по ОДКБ. Они пишут, соответствующее обращение направили президенту, министру иностранных дел и главе Министерства обороны. Депутаты.
Правильно все. Я сам высказывал такую мысль. Я считаю, что мы предали достаточно большое количество государств в ельцинские годы по указке с Вашингтона. Вы знаете, с нами поступали как с неполноценной нацией. Вашингтон нам указывал, а ну быстро порвать отношения с Северной Кореей. Нахрен! С Кубы вон!
Ай-яй-яй. Ну, давайте.
Извини. Да. Я офицер, не умею говорить слова любви. Дорогие друзья, мы многих предали, и сейчас мы пожинаем плоды. Действительно, если поместить, ну, сделать небольшую базу, в том числе и ракет, ну, пусть даже, может быть, оперативно-тактическое.
А Куба-то этого хочет?
Да. Дорогой мой, вы правильно вопрос ставите. Надо сделать так, чтобы захотела. Но мы ведь бросили Кубу. Вы посмотрите, там сейчас Обама шефствует, да, хотя там его, может быть, недостойно встречали, но Америка уже прикупила Кубу. И, извините, поезд начинает уже показывать нам красные огоньки, он уходит в другой мир. Но у нас еще есть шансы вернуться на Кубу. Вы знаете, я не хочу говорить такую безмозглую вещь, что у нас есть средства для того, чтобы купить Кубу. Это было бы не дипломатично. У нас есть средства для того, чтобы восстановить такие отношения с Кубой, которые позволили нам бы разместить на Кубе пистолет, который бы мы приставили к жирной заднице Америки.
Но мы же прекрасно понимаем, что если мы будем пытаться покупать Кубу, так и американцы тоже.
Они уже...
Они дадут больше.
Они всю Европу... Так вот, вот я вам и говорю, мы совершили стратегическую, геоглобальную ошибку с тем, что оставили Кубу в стороне или вот таких прохладных... отношений. Нет, еще есть шансы. Извините, у России всегда в рукаве есть козырь, который перебьет американский. А вот я вот в данном случае с Зюгановым и с его напарником по партии абсолютно согласен, что нам уже давно пора на Кубе и в Венесуэле. Там и Никарагу уже напрашивается. Дорогие друзья...
Подождите, напрашивается или мы напрашивается. Так
считаем? Нет, нам придется там заплатить. Подают сигнал. Ну, не надо считать, что мы армию народа ставим без трусов, если пару дивизионов разместим там Искандером. Ничего страшного.
Слушайте, это вы начали про родственников говорить. Да. Я не могу. Тут так много людей показывают большую информированность о вашей семье.
Да, да.
У вас действительно внук Монако.
Говорите. Да. Что? Дальше вопрос следуйте.
Спросите Баранца, вернулся ли его внук из Монако. Он хотел
он
в армию.
Он учится там, и он будет служить у нас. Дорогой мой человек, я теперь, если вы так задаете вопрос, я хочу, чтобы ваша дочка, ваша невестка разлюбила вашего сына, показала вам задницу, взяла вашего единственного внука, вышла за иностранца замуж. А я вас буду день и ночь заставать. Почему ж ты, падла, допустил, что внук у тебя в Монако? Почему ты допустил, что внук у тебя в Монако? Да разлюбила девушка сына моего, разлюбила. Вышла замуж за иностранца. Что мне делать? Мне сейчас воровать ехать собственного внука или нет? А? Ну, давайте, отвечайте мне на вопрос. Нормальный вопрос. Живет. Я готов к открытому вопросу. Он стоит здесь на учете, он с семьей, он в новой семье, у него уже есть, он в новой семье. Но и кто там выколупливает сопли из носа еще? Давайте еще вопросы. Нет. Может, еще? Давай, я открыт, я все вопросы отвечаю. Все.
Да. Согласится ли
мне
Куба
даже это приятно о том, что народ
информирует. Согласится ли Куба? Ну ладно, про это мы уже
дорогой
поговорили.
Надо сделать так, чтобы Куба согласилась. У нас есть шансы для этого, есть.
Но
все.
Пока, смотрите, нам все равно в любом случае теперь надо договариваться как-то с американцами. А они нам пока предлагают только в более активное вовлечение в политическое урегулирование в Афганистане.
Это все словоблудие. Американская, мы...
Это не только. Нет, это и Каримов
извините,
говорит об этом.
Извините, мы... Это что, вот Сюганов сейчас нам открыл Америку тем, что мы должны адекватным образом реагировать на приближение структуры НАТО к нашим границам. Почему мы, извините за выражение, описались, давно не сделали этот сам собой напрашивающийся шаг? Мы должны вернуться в Северную Корею, потому что это стратегически выгодно. Тогда бы с нами начинали по-другому разговаривать. Но наши ракеты на Кубе... Не надо ярсы ставить. Не надо межконтиненталки ставить. Там достаточно поставить лучший супер-пупер-комплекс «Искандер-М» с новой ракетой, которая, ну, я не знаю, там...
Но об этом надо договориться с Кубой и с американцами. Они же пришли туда.
Кто такие американцы? Извините, пожалуйста. Ну, кто такие американцы?
Это 300 миллионов каких-то людей. Да,
это вот эта страна, зажатая между Канадой и Мексикой, что ли, там вот темный у них
президент. Именно их президент был на Кубе последний.
Не Куба. Да... Ну, что он был там? Ну, а Гуантанамо он там убрал или нет? Не слышали?
А он планировал?
А заявление президентское перед...
Последнее время.
Да он брехун просто, вот этот мальчик.
В Афганистан-то нам надо возвращаться?
Ни в коем случае.
Почему?
Ни в коем случае.
То есть на Кубу надо, а в Афганистан не
будет. А значит, что нам там делать, скажите? У нас что, внутри экономических российских проблем нет, что ли? Чтобы нам еще куда-то лезть? Извините, пожалуйста.
А чем Куба отличается от Афганистана?
Извините, пожалуйста, но на Кубе нет войны. На Кубе нет войны, извините. А в Афганистане мы уже свое получили. Почему там Америка нагадила, а русский солдат туда должен идти пулю подставлять, лоб свой под пулю?
Ну, пока не речь надо, идет о политическом урегулировании, все-таки без солдат.
Извините, они хотя бы косвенным образом, американцы, на нас сумели в эту бурлящую афганскую кастрюлю затащить. Вы же знаете, мы ими стволы продают, попросили афганцы нам АКМ и вертолетики тут. Туда мы там, но с другой стороны, что смотрите, какая гениальная идея у Шойгу. Мы готовы Афганистану помогать. Приезжайте к нам в Россию, мы будем вас готовить и полицейских, мы будем готовить и минеров, мы будем вот здесь, на русской земле, вот так. Но туда нам соваться больше нечего. Нельзя же два раза на грабли. Американцы сгадили афганский политический ландшафт. Пусть они разгребают.
А? Нет, американцы и в Венесуэле были.
Нет, вы что вы хотели у меня спросить? И в Венесуэле тоже не помешало бы нам базу иметь.
Вот, нет, да. Я и говорю, но американцы и в Венесуэле что-то попортили, вашим языком говоря, а вот там-то базу можно, потому что войны нет.
Не обязательно ставить российскую военную базу в той стране, где есть война. Мы должны ставить ее везде, но по карману. И снайперски вымеренную в данной точке. Ну, сколько мы будем рыдать, что НАТО идет нашим границам? Извините, даже соплячок в детском садике номер 54 сказали, дядя, вы знаете, дядя Витя, вот Крым говорит, что НАТО расширяется к нашим границам, а мы говорим, не надо. 25 лет говорим, не надо. Где ракета на Кубе? Где ракета на Кубе, нацеленная на Белый дом Обамы? И он должен спать, засыпаться, целовать свою жену, сказать, хотя бы не выстрелила до утра. Мы должны вести жесткую, адекватную политику. Ну, извините, пожалуйста, а почему только натовские танки, по-моему, не чешут свои пушки, а золоченые псковские купола?
А, я вас понимаю. Смотрите, вот лента новостей. 15.48. Калашников хочет вернуться на американский рынок. 15.49. Пакет заказов Рособоронэкспорта, говорит Чемизов, превышает 50 миллиардов долларов. Мы торгуем оружием за доллары. Хотим прийти на американский рынок, потому что там хорошо платят. И в этот момент вы предлагаете так или иначе пугать президента?
У нас есть много недоразумений, но торгуя стрелковым оружием с американцем, мы не подрываем еще ключевые национальные устои. Понимаете, мы можем... Ну, давайте, может быть, завтра будем... американцам появятся российские презервативы, мы можем вагонами туда поставлять. Но это же не значит, что мы принципиально подчиняемся Соединенным Штатам Америки и дружим по этой части. У нас есть другие недоразумения.
Да, безусловно, они же просто, если они будут бояться, тогда они не будут покупать. И мы лишимся денег.
Ну, извините, пожалуйста, Америка в сегменте военного экспорта занимает крайне такое мизерное место, и для нас это небольшой будет упадок. Для меня важнее один Искандер на Кубе, чем какие-то несчастные $1.5 миллиона, которые заплатим за пару сотен АКМ для Америки.
Это Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Сегодня с нами 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, да, слушаем.
Алло, добрый день, Виталий меня зовут. Скажите, пожалуйста, вот было сообщение о том, что вроде мы собираемся оказывать какую-то военно-техническую помощь Сомали. Может быть, нам в Сомали базу разместить где-нибудь возле Бабельмандебского пролива? И почему мы, скажем так, еще и хауситами не помогаем, скажем так, военно-технически?
Не слишком ли много мы помогаем?
Мы должны помогать всем, если это выгодно для нашей политической устойчивости на земном шарике. Но наши карманы не бездомны. Если мы сейчас помогаем Сирии, то это как раз та ключевая точка, которая нам необходима для того, чтобы достойно демонстрировать свой флаг в этом регионе земного шара. Да, есть обыватели, говорят, Баранец, а зачем мы вообще туда пошли? Дорогие друзья, может быть, только в третьем или четвертом поколении после нас мы будете благодарить нынешних летчиков, министров и наших солдат за то, что мы в 2016 году, в 2015 пришли в этот регион. Ну, и мы, по сути, там ведем себя достаточно ограниченно. Там у нас нет наземной структуры, мы не намерены проводить наземную операцию. Мы просто бы хотим, чтобы народ Сирии сам определил, Кого он хочет видеть президентом? Точка.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Добрый день, Сергей, Москва.
Да,
Сергей. Товарищ Баранец, скажите, пожалуйста, а вот нам нужно поставить вот этот один Искандер на Кубу, это чтобы, вот вашими словами, американский народ обсирался каждый день?
Но у меня, ну, давайте нет. Все-таки аккуратнее. Ну зачем?
А, я просто его слова.
Я просил, господин Баранец.
Это противовес. Это нужен так называемый военный противовес. Скажите, пожалуйста, вам не надоело, что мы скулим уже 25 лет, что натовские войска стоят у границ России? Или вам это все равно, да? Вам бы лишь бы, может быть, чтобы борща была, там, сосиска потолще была. Ну, чтобы нахаваться, да? А там, ну, пусть американцы хоть в Псков завтра приходят. Есть другие глобальные вещи, когда нужно делать контрход, как в шахматах. Если вам грозят на этом фланге, вы должны прикрыть этот фланг соответствующим адекватным образом. Это понятно, это большая политическая игра.
Но это политическая
не
игра,
надо запугивать, не надо запугивать. Мы поставим Искандер-М и скажем, мы будем там лечить наших ракетчиков. Там великолепные пляжи. Мы туда будем посылать лучших ракетчиков с женами, с детьми, чтобы они там просто отдыхали, присматривали
все
за Америкой.
Все к чему привели ракеты на Кубе. Вы еще раз хотите 138-й?
Извините, ракеты бывают разные. Если мы потянем туда тополя, это один вопрос. А если мы поставим там военно-морскую базу, чтобы там болталось парочку-тройку подводных лодок, чтобы там сидела парочку стратегических бомбардировщиков, а за ними стояли С-400 и десяточек Искандер-М. Достаточно. Мы мирные люди. Но если нам американцы спросят, что вы там делаете, а мы говорим, извините, вы для нас составляете угрозу. Нормально, нормально. По рукам. Поехали.
Это была программа «Пиджаки». Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Виктор Николаевич, я благодарю вас. Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки.